студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто готов плавать с нами в информационном океане.
Да, информационный океан. Сейчас мы конкретно в секторе, который называется новостной дайджест выходного дня. Вот так вот он называется. Сегодня воскресенье.
Воскресного дня. Это моя прерогатива поправлять.
19 декабря. Чего говорю? Уже же Новый год скоро. Итак, ну мы приступаем к серьезным новостям. Шагом назад назвал диалог с Россией по сферам влияния генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместо этого он предложил, вместо того, чтобы возобновить диалог, он предложил поговорить с Москвой об укреплении доверия, контроле над вооружениями, об обеспечении прозрачности военных учений и снижении напряженности.
Да, такой широкий спектр. В свою очередь, в России неоднократно заявляли, что не только готовы к переговорам по безопасности, но и настаивают на них, в том числе на предоставлении со стороны НАТО письменных гарантий вот этой самой безопасности. Замглавы МИД Александр Грушко констатировал, что у Запада сейчас только два пути. Либо отнестись серьезно к предложением России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой. Как бы 50-50 выбирайте, что вам больше нравится, с голубой каемочкой или с зелененькой. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, американист, политолог Константин Блохин прокомментировал вот эти споры.
Очевидно, что многое, допустим, нашего предложения их не устраивает. Рябков назвал наше предложение по гарантии безопасности не меню, где можно выбирать одно, второе, третье, да, на выбор, как опции. А то есть принимают они, либо не принимают. Очевидно, что многое, что находится в этом меню, ну, просто им не по вкусу. Они десятилетиями пытались усиливать инфраструктуру НАТО вблизи наших границ.
Ну и тут вот опять же все упирается как раз-таки вот тот проект соглашения между США и НАТО, которое предлагает Россия, в который включены, в частности, вот, собственно, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о ненаращивании ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе, собственно, за счет бывших республик СССР. В данном случае речь идет о Молдавии, Грузии и НАТО. Причем Украина, да. Причем у всех трех государств есть главная причина, по которой они не могут вступить в НАТО. Это территориальные споры, территориальный конфликт. Поэтому тут как бы... Как бы НАТО не хотело, пока не поменяли устав, они этого сделать не смогут.
Да, есть ощущение, что вряд ли Североатлантический альянс будет делать исключение, вот этот пункт нарушать. До этого они ему следовали. И мне кажется, что скорее даже можно ожидать какие-то очередные балканские страны. Их в этом военном блоке можно ожидать, нежели постсоветские, потому что действительно это серьезная проблема. То есть это не только как бы имеется в виду, что сделают исключение, пойдут против буквы закона, а это же и с вопросами безопасности тоже соотносится серьезно. Вот
да,
эти территориальные проблемы.
Североатлантического альянса.
Нужно им это? Я думаю, что нет.
Другой вопрос. Европейцам, конечно, не нужно, а американцам отчего бы нет. Для них война — это всегда прибыльное дело. Посмотреть только вот на все эти конфликты, в которых поучаствовали США. Да, они сами их раздувают для того, чтобы нагреться. Они как начали со Второй мировой войны греть карман на военных поставках, так они раскушали это.
Так мы сейчас доберемся, смотри-ка, до 19 XIX века, там и до других конфликтов.
Там, вообще индейцы бегали. Так вот, дело в том, что пока не изменен устав НАТО, да, действительно, не сможет НАТО присоединить вот эти вот постсоветские республики. Вопрос в другом, что уже несколько лет США добиваются изменения устава. И прежде всего, правила голосования. Сейчас любое решение подобного рода принимается консенсусом. А США настаивают на простом большинстве. И тогда уже вопрос, как это будет голосоваться. Не секрет же, что в Альянсе достаточно большое число стран, которые делают все под диктовку Штатов, вообще не включая голову. И поэтому набрать большинство при подобном голосовании Штатам будет уже легче.
Да, но тем не менее, вот эти предложения с обеих сторон, мне кажется, их стоит рассмотреть и, может быть, прийти к какому-то среднему значению в итоге. Ну, потому что о разоружении тоже неплохо бы поговорить. Это мы все понимаем, все жители планеты Земля. Но вспоминается, что именно американцы в последние годы, пусть, окей, и при другой администрации, заседающей в Белом доме, и не только в Белом, выходили из договоров, которые как раз-таки и ограничивают вооружение.
Да, нацеленные как раз-таки на безопасность, и назад пока не особенно спешат входить. И это очень даже понятно. В общем, это, ну, для американцев это такая нормальная линия. На словах мы готовы пообещать все, что угодно, а вот на документе, на подписи, мы как бы гарантии давать не хотим. Это вот как раз на расширении НАТО прекрасный такой пример. То есть, когда договаривались, что НАТО не будет расширяться на восток, не будет приближаться к российским границам, на словах сказали «да-да-да». В результате подошли практически вплотную, местами и не просто практически, а вплотную к российским границам и начали возмущаться, что Россия к ним так близко. Но при этом гарантии о нераспространении НАТО, нерасширении на словах были даны, а письменно никто не захотел давать. И сейчас мы видим ровно ту же самую ситуацию. Им предлагают, давайте, письменные гарантии. И дальше мы тогда там по многим пунктам сможем договориться. Нет. Письменно? Нет. Мы на словах. Джентльмены должны друг другу верить.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не сошлись во мнении. Из-за разногласий в вопросе борьбы с коронавирусом ушел в отставку представитель премьер-министра Великобритании по Brexit и международной политике Дэвид Фрост. Он убежден, что надо просто смириться с тем, что COVID-19 с нами навсегда, и научиться с этим жить. Фрост поддержал летнее решение Джонсона об открытии границ и совсем не оценил требования предъявлять электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.
Да, вот так внутренняя политика расстроила практически закадычных друзей. Кроме того, Фрост был раздосадован тем, что правительство Джонсона в условиях пандемии пошло на повышение налога на социальное страхование. Нормально так. Собственно, этим он нарушил свои предвыборные обещания, когда говорил, что не будет подобных действий, а тут в разгар пандемии еще и вот не выполнил свое предвыборное обещание. Еще одной причиной отставки стало несогласие с премьер-министром по вопросу достижения углеродной нейтральности. Джонсон форсирует этот вопрос, а Фрост считает, что цена слишком высока, что финансово зеленая энергетика слишком такая неудачная, слишком накладная для Великобритании. В общем, не сошлись во мнении и разошлись. На самом деле Фрост написал заявление об отставке еще около недели назад. Джонсон попросил попросил его остаться хотя бы до конца года, чтобы подобрать адекватную замену, потому что все-таки он занимался не только Брекситом, да, его так еще архитектором Брексита называют, но дело в том, что после того, как Великобритания вышла окончательно из Евросоюза, между ЕС и Великобританией осталось много неучтенных моментов, очень много таких точек, по которым не смогли договориться до выхода, и продолжаются вот эти вот переговоры сейчас. И уход Фроста из этого переговорного процесса, ну, как бы многие внутри страны оценивают как большие риски, что сейчас придется договариваться все с нуля, потому что у него уже есть и личные контакты, и уже есть некие договоренности, наработки и так далее, и так далее. Но не факт, что это как-то на самом деле скажется. То есть это переживания внутри британские, а по факту, ну, именно Джонсон является главной фигурой вот в этом Брексите и в дальнейших переговорах, поэтому вряд ли что-то изменится, считает эксперт-международник, старший научный сотрудник ММО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Никаким принципиальным образом не скажется. Дело в том, что процесс как таковой все равно руководим именно Борисом Джонсоном, а никакой особенной свободы рук бывший министр не имел. Поэтому предполагать, что могут быть какие-то изменения, хоть технического, хоть политического характера, в общем-то, не приходится.
А вот на популярности Джонсона это вполне себе может сказаться по той простой причине, что вот его вот эти действия по борьбе с коронавирусом очень многие не поддерживают, даже внутри консервативной партии. Даже сейчас будет проблема, в принципе, заменить Фроста. Основными кандидатами называют Стива Бейкера, Дэвида Джонса и Криса Хитон-Харриса. Так вот, Бейкер уже заявил, что он на эту должность не пойдет, потому что тоже недоволен решениями Джонсона. То есть тут, ну, очень непопулярным становится Джонсон, и ему, он, в принципе, неудачно занял эту должность премьер-министра, министра, в смысле, в неудачное время, потому что, как бы, насколько бы не был ровным или неровным Брексит, все равно это расстрельная должность в такой период. Кроме того, вот добавил огонька еще и коронавирус, и его вот эти непопулярные решения, помним, что были массовые протесты против и обязательной вакцинации, против QR-кодов и прочее, прочее, прочее. Так вот, дело уже дошло до того, что, ну, для понимания масштаба трагедии, да, консервативной партии, прошли в Великобритании довыборы в парламент, и в избирательном округе Северный Шропшир на западе Англии, где почти 200 лет побеждали только тори, они в этот раз проиграли. То есть, ну вот, Это
времена меняются.
Уровень, масштаб вот, трагедии.
Ну, 200 лет, это серьезно, да. Я думал, на президентских выборах в США есть такие, знаешь, штаты просто ортодоксальные. Ну, то есть они как голосовали всегда там за республиканцев, так и голосовали.
С поколения в поколение.
Но это тоже стало меняться. Но там нету такой истории в 200 лет. Ну, во-первых, там одной из партий точно нету этого возраста, она еще не достигла, но все равно, да, внушительно. Так что у Джонсона некоторые проблемы.
Вообще, очень многие говорят, что он уже практически одной ногой в отставке, потому что консерваторам очень это все не нравится.
Причиной сбоя работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД стала не техническая ошибка, а коммунальная авария. Серверы с базами данных просто-напросто залило водой. Специалисты все еще ведут работы по устранению неполадок, но а граждане опять и воскресенье на сей раз остались без приема.
Ориентировочно последствия аварии будут устранены к вечеру 19 декабря, но, разумеется, в воскресенье прием уже точно не будет, не состоится. Граждан начнут принимать уже в понедельник, хотя, по-моему, в понедельник ГИБДД выходной.
Да нет, с чего ты взяла?
Ну, по крайней мере, когда я часто туда ездила, особенно когда сдавала экзамены по вождению. Вот,
может, они по камерам просто видели тебя?
Нет, у них в расписании же
вешали табличку.
Воскресенье, понедельник, выходной. Ну, зато суббота рабочая. Было сообщение о том, что произошли сбои вот в этой работе, еще появились в субботу, но как бы переживать о том, что какие-то данные где-то потеряются, особенно переживать о том, что расстраиваться о том, что потеряются штрафы, не стоит. Потому что в таких организациях, как МВД, всегда есть резервные копии. Рассказал радио «Спутник» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Учитывая, что жесткие диски, у них помимо, соответственно, внешних катаклизмов есть и вообще как бы стандартный срок годности, который может уменьшиться за счет большого быстрого использования этих данных. Поэтому каждый сервер, каждый жесткий диск должен иметь дублирующий сервер и, соответственно, оперативную систему резервного копирования.
Так что никуда не пропадут ни штрафы, ни данные о правах выданных и прочее, прочее, прочее.
Да, накануне мы предполагали, что же может быть причиной вот этого сбоя. Может быть, хакерская атака произошла. Все оказалось достаточно прозаично. Коммунальная авария.
Называется ГИБДД заливают соседи.
Да, звучит как название для книги.
Ну или для фильма, например.
Да, ладно, сделаем пока паузу и поговорим, в общем-то, о теме, тоже связанной с ГИБДД. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года. Почему до конца года? Потому что, как отмечает Володин, тогда закон уже начнет действовать в 2022 году.
Традиционно общался он через свой телеграм-канал. Также он отметил, что законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Все положительные заключения по этому законопроекту уже получены. Ну и поделился вот информацией, что в понедельник будет рассмотрен вот этот закон в Совете Думы. Во вторник пройдет второе чтение в Госдуме, и в среду должно состояться третье голосование, третье рассмотрение, третье чтение. Если все пойдет как надо, то уже, боюсь сглазить, конечно, но может быть не с января, но тем не менее, в 2022 году автовладельцы могут выдохнуть и не переживать о том, что у них есть или нет техосмотр, истек срок действия его или не истек. Учитывая, что буквально там, когда в прошлом или позапрошлом году, наоборот, в этом вопросе пытались закрутить гайки. Помнишь, мы с тобой обсуждали эту тему?
Да, специальные там автосервисы как-то...
Что все это на камеру должно быть.
Сертифицировать, да, и прочее, прочее. Там сфотографируйте автомобиль с 17 положений, там. Но потом поняли, что это не особо реализуемо. Но... С другой стороны,
но паника тогда среди автомобилистов была не детская.
Да, тогда была паника не детская, а вообще, ну, техосмотр, он же уже достаточно давно вот так вот не работает, как карточка, помнишь, раньше еще ее под лобовое стекло опускали.
Да, помню. Опускали. Папа такая была.
Вот, а я помню, да, по дедушкиной копейке. Вот. Это же давно все превратилось как бы в, значит, такой разрешительный пункт для ОСАГО. Ну, то есть, если у тебя тебя не будет техосмотра, тебе просто не сделают обязательное страхование автомобильное.
Но при этом, как
а потом, собственно, да, это все превратилось вот в какую-то такую, да, историю, вроде как и законную, вроде как и незаконную, но во всяком случае я точно знаю случаи. Во всяком случае, да. Я знаю истории, когда просто все это электронно, без контакта делалось.
Да. Это и делается.
Да.
Но я предпочитаю бумажные. Я все-таки такой...
При этом, согласно вот этой законодательной инициативе, проверка технического состояния все же потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника. Значит, если машина старше 4 лет, а также для коммерческого транспорта. Ну, то есть автобусы, такси, для грузовиков тоже все остается. Угу. Вот, поэтому...
Для микроавтобусов наверняка.
Да,
но тех, которые маршрутками работают,
да, по сути, это радостная новость для владельцев новеньких автомобилей до 4 лет.
Нет, смотри, до 4 лет это вообще как бы даже будет продаваться, перепродаваться, переустанавливаться на учет, вообще не будет касаться этот техосмотр. А машины старше 4 лет должны будут проходить техосмотр только при постановке на учет.
Угу.
То есть даже если у тебя машине 30 лет, и ты продолжаешь на ней ездить, ты не будешь проходить этот техосмотр.
Делаем сейчас паузу и к последней новости. Вирусологи так и не могут прийти к общему знаменателю в вопросе о происхождении штамма коронавируса омикрон. Одни утверждают, что это искусственно созданная мутация, другие настаивают на его природном происхождении, ну то есть на естественности этой мутации. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук Петр Чумаков вообще не исключает того, что омикрон может оказаться живой вакциной.
Причем живой вакциной, созданной биохакерами и распределенной, собственно,
воздухе. Можно чуть подробнее про биохакеров для невовлеченных?
Ну, это люди, которые, ну, так более-менее продвинутые, владеют определенными технологиями и на свой страх и риск, по своему разумению, делают те или иные там препараты, вакцины.
И на себе испытывают.
Не только на себя. Вот Чумаков не исключает, что они просто распылили этот омикрон в качестве вакцины, чтобы уж кто не хочет вакцинироваться, все равно вакцинировались. Но не все поддерживают такую точку зрения. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова считает, что спорит с Чумаковым и считает, что это не может быть какой-то биотехнологией, и что это все реально естественная мутация. Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, подразделение Института вирусологии Александр Бутенко, радио «Спутник», прокомментировал, а можно ли вообще в принципе выяснить искусственное происхождение или просто мутация?
Теперь проник этот вирус из природных условий. Допустим, будем считать, что это основные вирусы, что это природного происхождения. Но продолжается уже эта изменчивость, ну, как снежный ком. Появляется масса новых вариантов генетических. Их не надо называть штаммами. Это совокупность штаммов близко родственных. Они образуют вот этот, что называется, генетический вариант. Насколько я знаю из комментариев Петра Михайловича Чумакова, он специалист высочайшего класса, вирусолог, то я согласен с его точкой зрения, и у меня возникло то же самое.
Вот такие вот неожиданные выводы. В общем, я подозреваю, что не скоро ученые, специалисты придут к какому-то единому решению, к какому-то единому мнению про вот COVID-19. Изначально многие, сначала это казалось такими какими-то мифами, да, там, конспирологическими теориями, что искусственное происхождение у этого вируса. Сейчас на этот счет проводят официальная проверка ВОЗ.
Мне интересно будет еще послушать вот этих вирусологов, когда выяснится, что не такой уж безобидный омикрон. Сейчас, потому что только есть предварительные исследования, но они уже показывают, что все-таки нельзя пока окончательно говорить, что он такой уж прямо слабенький и безобидный, и чуть ли там не живая вакцина и так далее. А вот да, когда это обернется очередной там какой-нибудь дельтой плюс-плюс, вот
омикрон
я... Обязательно, да, послушаю еще раз. А тем временем озвучим, что у нас происходит в России с коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено почти 28 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, и 1023 человека скончалось. По-прежнему, к сожалению, вот такие большие показатели по смертности от ковида. На этом заканчивается наш новостной дайджест выходного дня. И работали в студии для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.